Глава 7. Задача для начальной группы Пегасей Академии. Какова вероятность того, что яблочный огрызок массой 50 грамм, брошенный с начальной скоростью порядка 7 метров в секунду с высоты 300 метров, и движение облака относительно поверхности со скоростью 3 км в час, при встречном порывистом ветре в направлении броска до 15 метров в секунду, попадет в озеро размерами 400 на 100 метров? Умники из Академии исчертили бы тетрадный лист кривыми скорости, формулами сопротивления воздуха и расчета относительного движения многих тел. Но Нейт не решал задачу. Он просто сидел на облаке, грыз яблоки и швырял огрызки вниз. Зеркальная рябь на поверхности воды иногда нарушалась темным пятном с расходящимися бликами. Это означало, что попал. Иногда ветер сдувал снаряд на берег, и гладь озера оставалась нетронутой. Но промахи его совсем не расстраивали. Пегасу было скучно и грустно. Вот уже третью неделю он болтался по окрестностям Панивиля, по ночам таская яблоки из садов, иногда забираясь на задний двор сладкого уголка, чтобы стибрить пригоршню подгорелых обрезков от маффинов. Это удавалось, если кто-то из кейков в этот день отвлекался от плиты. Все это здорово напоминало крысиное шмыганье в амбаре, но ничего лучшего на ум не приходило. Он так и не смог заставить себя показаться в городе, не представляя, чем бы мог там заняться. Приходилось бродить по окрестным лесам, стараясь при этом не попасться на глаза неугомонной тройке меткоискателей, трем мелким кобылкам, которые везде совали свои любопытные носики. Первый раз они едва не застали его в деревянном доме, выстроенном на большом дереве, где он был обосновался. Строение было до того старое и разрушенное, что в него было страшно входить. Стены крошились, а дырку в потолке можно было пробить носом. Несколько дней лил дождь, и даже такое укрытие было лучше, чем никакого. Пегас просидел там какое-то время, пока погода не наладилась. Но устроиться на постоянное проживание не получилось. Однажды утром он услышал поблизости звонкие писклявые голоса, явно принадлежащие жеребятам. Недовольно насторожив уши, он прислушивался, надеясь, что мелочь пробежит мимо по своим мелким делам и даст ему спокойно подремать. В эту ночь была гроза, и выспаться не удалось. К тому же у него началась линька, и все тело чесалось так, что хотелось залезть в заросли чего-нибудь колючего, что тоже не добавляло хорошего настроения. Однако голоса все приближались, и вскоре под деревом мягко затопали маленькие копытца. «Вот это место!» Обладатель голоса говорил с гордостью. «Эпплджек рассказывала мне о нем. Это был ее домик, когда она была маленькой. Теперь это будет штаб меткоискателей».
«Что? Вот это будет нашим штабом?»
С сомнением спросил второй голосок.
«Да он развалится, стоит туда только зайти».
«Мы его починим», — сказал первый. «Правда, Скуталу?»
«Ну...»
— ответил третий голосок. «Да, пожалуй, что. Вдруг это наш скрытый талант».
«Меткоискатели-домостроители!» запищали все хором.
Пегас досадливо поморщился.
«Что вам дома не сидится?»
Он бесшумно выбрался в окно. Проскользнув между ветками, он устроился в самой их чаще и с наслаждением почесался, решив подождать, пока мелкие уйдут. Не будут же они тут вечно торчать. Однако уходить они и не думали. И цокот копыт снизу не умолкал ни на секунду. Похоже, и правда взялись наводить порядок. Нейт страдальчески скорчил гримасу.
«Ну за что все это, а?»
«Ой, Светибель, смотри!» – прозвучало снизу. «Я нашла перо! Какое черное!» Пегас закрыл морду копытом. «Покажи, Эпплблум, покажи! Ой, какое большое! Интересно, чье оно?» Внизу завозились, рассматривая добычу.
«Карр!»
– сказал Нейт без особой надежды.
«Карр!»
– повторил он, вложив в хриплый голос все раздражение этого утра. Внизу притихли. «Я поняла, это воронье перо!» – запищали снова. «Говорят, в лесу водятся большие вороны, бабуля рассказывала. Наверное, мы прогнали ее, вот поэтому она так недовольно кричит».
«Еще бы недовольно! Ходят со своими глупостями, шумят, спать не дают».
Он почесал крыло, потеряв еще пару перьев.
«Еще немного, и я буду ходить лысым. Хорошо, что хоть шерсти не натряс там».
«А что они едят?» «Бабуля говорила, что маленьких зверьков. Кажется, говорившего звали Эпплблум. Они ловят их под покровом тени леса и живут чуть ли не тысячу лет».
«Жеребят они едят. Мелких надоедливых жеребят. Кыш отсюда!»
Трескотня подростков ему уже изрядно надоела. Запустив копыта в гриву, он с наслаждением поскреб себе по шее.
«Тысячу лет? Тут как бы сезон пережить. Неужели у них каждый год так?
Скуталу, смотри, мы прогнали ворону и нашли перо. Нейт чуть высунулся из-за ветки. Поглядите. Скуталу оказалась маленьким пегасом оранжевого цвета с сиреневым хвостиком и гривкой. Эппл был желтенькой земнокони с красной гривой, хвостиком и большущим бантом. А Светибель — белой единорожкой с сиренево-розовым хвостиком и такой же гривкой. Да, он все никак не мог привыкнуть к богатой гамме их расцветок. «Что-то уж сильно большая у вас ворона», — с сомнением в голосе сказала маленькая пегасочка. «Она наверняка же ребенка может утащить».
«Не всех троих может, это я запросто. Сейчас как выскочу, как выпрыгну».
«Мы прикрепим его над дверью, и другие вороны сюда не прилетят», — ответила желтенькая. «Бабуля говорила, вороны-одиночки и не любят друг друга».
«Ага, это точно. Не любят они друг друга, не за что. Фырк на вас, мелочь беспокойная. Смотрите только внимательно, чтобы ничего на голову не упало».
Выбирался из спутанных веток, почти не раскрывая крыльев. Он бесшумно спланировал на антиграве. Уйдя за пределы видимости троицы, мягко приземлился в спружинивший под копытами мох и поспешил уйти подальше. Вот так у него не осталось даже этого полуразваленного дома. Теперь он кочевал от сада к саду, а спал где придется – на крышах домов, сараев, в копнах сена и просто забравшись в кусты поглубже. В процессе этих ночевок Нейт приобрел вид заправского бродяги. Шерсть пропылилась и свалялась, в спутанной гриве торчали мелкие ветки, листики и солома, а хвост представлял из себя живописное зрелище из-за налипших репьев. Особого шарма добавлял длинный заживающий рубец на боку. Он заработал его, когда дружная троица меткоискателей, шляясь по лесу в поисках своих драгоценных меток, разбудила злющую мантикору. Тварь погналась за ними, желая отведать на обед свежей жеребятинки. На благо мелких, они быстро забились в какое-то дупло, а разъяренная скотина, не сумев до них добраться, начала бегать по лесу и наткнулась на пегаса, как раз придремавшего под кустом. Славная была драка. Когда черному надоело скакать по деревьям и кустам, он вывернул из земли какую-то сухостоянную и дал генеральное сражение. Получив несколько раз деревяшкой по морде, тварь осталась без зубов и поубавила прыти. А когда пегас переломал ей лапы и оторвал хвост с ядовитым шипом, своем уползла в чащу. Догонять и добивать сил уже не осталось. Вместо этого пришлось 3 дня сидеть под берегом, зализывая рану на боку. В общем, жизнь была полна разнообразия и особо скучать не приходилось. Разве что вот такими пригожими деньками, когда в городке было весело и шумно, а в лесу множество пони выходили поохотиться на ягоды и грибы, тогда оставалось только прятаться в облаках, грызть яблоки и кидаться объедками. И, конечно же, скучать. Очередное яблоко хрустнуло на зубах, облив копыта липким сладким соком. Вкусное и последнее. Обглодав огрызок, Нейт встал и с края облака швырнул его, наблюдая за падением. И, наверное, увлекся, слишком поздно расслышав за спиной быстрый шелест крыльев. Кто-то с налету, пробив облако, сбросил его вниз. Глава 8. Первые 100 метров он пролетел пулей, пытаясь сообразить, что случилось. Раскрыв крылья и стабилизировавшись, быстро огляделся. Но никого не было видно, разве что сзади. Крутнулся на месте, но не успел. Нападающий ударил по крыльям, намертво сблокировав их. Теперь они падали уже вместе, еще быстрее. Водная гладь озера приближалась с пугающей быстротой. Ветер свистел, заглушая все другие звуки. Пегас отчаянно пытался освободиться от стальной хватки напавшего и по-прежнему не мог рассмотреть, кто это. Когда до воды оставалось совсем немного, Нейт со всей силы мотнул головой назад, попав по чему-то твердому, и бешеным усилием активировал свой интеграф на полную мощность. Гравитационный удар, так это называлось. Противника оторвало от пегаса и отшвырнуло на несколько метров. 2 шумными всплесками они упали в воду. Вынырнув, Нейт выбрался на берег, ощущая приступ дикой злобы на немотивированное нападение. Развернувшись, он увидел, как в ореоле брызг выскакивает из воды упавший противник. Успел подумать, что он очень уж быстро оправился от падения. Пегас присел и приготовился, прикрывшись крылом и погасив наскок, влепить врагу хороший удар копытом в нос. Мелькнул вдруг знакомый синий комбинезон.
Сарин? Да зачем бы ему?
И яростные глаза, янтарные как солнце. Крылатый удивленно опустил копыта.
Спитфайр?
Больше он ничего сказать не успел, тут же получив по морде. Да так, что солнце взорвалось искрами, его словно макнули головой в жидкий огонь. Нейт распластался на песке, брызнувшем во все стороны, как от падения метеорита. Не успел он прийти в себя, Пегаска уже сидела верхом, награждая его увесистыми затрещинами, от которых голова моталась в стороны, как у тряпичной куклы. «Ты!» — выкрикивала она, продолжая его лупить. «Ты траченный по распрайтами блохастый мешок дерьма, безмозглый клоун, змеиный выползень!» Пегас тщетно закрывался копытами, попадало все равно. Наконец, придя в себя, он схватил ее копыта своими.
«Хватит, черт возьми, хватит! Ты что взбесилась?»
Она хлестнула его крылом, зарычав. «Отпусти меня, недоумок!» Ошеломленный этим внезапным взрывом ярости, он отпустил, с изумлением увидев в ее глазах слезы. Пегаска отскочила от него, тяжело дыша. С трудом перекатившись на бок, он мотнул головой, поднимаясь на ноги.
«Вот оно что, вашу мать! Все хотят меня убить!»
Это прозвучало гнусаво.
«Ты что, на ежа села с утра?»
«Бессмысленное подобие Пегаса с куриными мозгами!» Она шипела сквозь зубы, приближаясь. «Во имя Селестии, какого хаоса ты устроил этот цирк со взрывом? Я думал, у тебя в пыли разорвало, я думал, ты умер. А ты шатаешься тут, воруешь объедки и яблоки жрешь».
«Ну, извини, что не умер».
Съязвил он по инерции и тут же получил такую затрещину крылом, что голова мотнулась в сторону, разбрызгивая вверх красных капель из разбитого носа.
«О боги, если бы знал, что меня убьют здесь, не стал бы даже из ангара выходить».
Он плюнул кровью на песок, пытаясь подняться с колен. «Да заткнись же ты!» Заорала Пегаска, тряся его, как пустую шкуру. «Грифонья отрыжка, ты что, не мог предупредить? Не мог сразу прийти? Я чуть с ума не сошла!» Она прижала к себе его голову, пачкаясь в крови, вцепилась зубами в спутанную гриву, вздрагивая от сдерживаемых рыданий.
«О-ля-ля! Так это что же это? Она что, из-за меня?»
Он осторожно обнял Спитфайр за шею, гладил по спине, по дрожащим крыльям.
«Прости, Огонек, я не... О боги, я не подумал, что это будет важным для тебя. Просто решил начать все сначала, ну и вот...»
Он вздохнул и продолжил.
«Я и не думал, что тебе до меня есть дело. Я тут никто и звать меня никак. Представь, является во дворец такое нелепое чучело, да меня на порог бы не пустили, а тем более к...»
Пегаска зажала ему рот копытом, судорожно вздохнув сквозь оскаленные зубы. «Скажешь еще что-нибудь, и я тебя сама задавлю. Иди сюда!» Она за ухо потащила его к воде и принялась отмывать. «Ты мог бы не входить, но передать записку тебе ничего не мешало».
Гвардейцы, например».
«Есть служба сообщений, я говорила тебе об этом». По щекам ее, прорезав оранжевую шерстку, пролегали две широкие влажные полосы. Отмыв, она внимательно осмотрела его морду и осторожно лизнула уголок разбитых губ. «Прости, кажется, перестаралась снова. Мне было очень больно узнать о твоей смерти. Но если ты еще раз исчезнешь так, клянусь чем хочешь, найду, свяжу крылья и посажу на поводок, как несмышленыша. Что это у тебя на боку?»
«Мантикора».
«Недавно нашли дохлую в лесу. Значит, это ты ее убил?»
«Я защищался. К тому же, она могла напасть на этих меткоискателей, которые ее разбудили».
«На кого?»
«Три мелкие кобылки из городка, так они себя именуют. Поставили на уши Панивиль своими поисками, и в лесу от них нет покоя. Ни Мантикоре, ни мне».
Спитфайр улыбнулась, вытирая мордочку копытом. «Ты, как всегда, кого-то защищаешь».
«Такова моя судьба, похоже».
Пегас потрогала распухшую щеку.
«Где ты научилась так ловко махать копытами?»
«В Академии Контрлота. Там много чему учат, не только летать». «Скоро вечер», — сообщила она в своей манере, без всякого перехода. «Через 2 недели в Академии открытие нового сезона обучения». Она посмотрела вверх. «Летим! Нам нужен 4-й!»
«Нам?»
«Вандерболты всегда выступают на открытии, но нас должно быть 4, а Рейнш еще не летает в полную силу, так что ты будешь за нее».
«Я?»
Черный так удивился, что целую минуту не мог ничего сказать.
«Но я же совсем ничего не умею».
«Это не конкурс, так, показушный полет и пара трюков. Освоишь, я сама тебя буду учить».
«Но разве в группу входят не 6 пилотажников?
Спитфайр серьезно посмотрела на него, шагнула в сторону и остановилась, коротко вздохнув и прижав к груди копыта. Да, есть еще двое. Это принцесса Селестия и принцесса Луна. Не думаю, что кто-то из них согласится заменить нашу любвеобильную красавицу. Что-нибудь еще интересно? Черный шмыгнул носом, подошел, осторожно обняв Пегаску крылом. Тихонько прижался щекой к щеке, положив свое копыто поверх ее и виновато сказал:
«Прости меня».